Евангелие от Матфея, 24 глава, 1-2 стихи. Очень трудным делом является толкование пророчеств в Библии. Толкование пророчеств вызывало и вызывает много разногласий. Так как многие пророчества Библии носят исторический характер, то есть говорят о том, о чем говорит история, то и знание истории оказывает большую помощь при их исследовании. При этом мы не должны забывать и того, о чем говорит апостол Петр. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, с 19 по 21 стих. Пророчества Иисуса Христа, которые мы имеем в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея, это ответ Господа Иисуса на вопрос своих учеников, заданный на горе Елеонской. Это как бы вторая Нагорная проповедь Иисуса Христа. С Нагорной проповеди он начал свое благовестническое служение, и Нагорной проповедью он заканчивает его. Вполне может быть, что некоторые из учеников Иисуса Христа не часто бывали в Иерусалиме. Это были галилеяне, горцы и сельские жители, рыбаки, знавшие берега озера лучше, чем город Иерусалим. Пришедшие в столицу своей страны, они были поражены увиденным. Да это было и неудивительно, потому что в то время в мире не было ничего подобного Иерусалимскому храму. Вершина горы Сион была срыта, чтобы образовалась площадка размером в 1 квадратный километр. В дальнем конце этой площадки находился храм, построенный из белого мрамора, а фасад его был обложен чистым золотом. Он так сиял на солнце, что человеку было трудно смотреть на него. Между нижним городом и храмом находилась долина Терапион, через которую был построен очень большой мост. Его арки, дугообразные перекрытия, были размером больше 20 метров, а пятовые камни – 7 метров длины и 1,5 метра толщины. По углам храма найдены камни длиной от 6 до 12,5 метра, весом более 100 тонн. Как их высекали и как их поставляли на место – одна из тайн древнего инженерного строительства. Неудивительно поэтому, что галилейские рыбаки приступили к Иисусу Христу, чтобы показать ему здание храма, неописуемую красоту тех дней. Ученики Господа, слыша слова Иисуса Христа о запустении храма, не могли ясно представить, каким образом это запустение произойдет на месте того великолепия, которое они видели. Ведь все иудеи дней Иисуса Христа соединяли с Иерусалимом и храмом самые прекрасные надежды, которые исполнятся с пришествием Мессии. А теперь Мессия говорит о том, что храм запустеет. Поэтому ученики подошли ко Христу во время их пути и указали ему на великолепие храма и окружающих построек. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». В 70-м году римляне, выведенные из себя мятежностью и непримиримостью иудеев, оставили все попытки усмирения и прибегли к разрушению. Иерусалим и храм были разрушены до основания. Пророчество Иисуса Христа исполнилось в буквальном смысле слова. Иерусалим пал в сентябре 70-го года по рождении Иисуса Христа. Какие же назидательные уроки мы можем извлечь для себя из пророчества Иисуса Христа об Иерусалиме и храме? Во-первых, люди и страны, отвергающие Божий путь спасения во Христе и Иисусе, идут к своей гибели как в духовном, так и в материальном плане. Бог через пророка Иеремию говорит: «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите: мы мудры, и закон Господень у нас? А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они от малого до большого предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими, во время посещения их будут повержены, говорит Господь. Книга пророка Иеремии, 8 глава, 7 по 12 стих. Во-вторых, поступки людей с позиции силы и зла всегда ведут к погибели. Зло – это все дурное, плохое и вредное. Злое чувство, гнев, досада, беда, несчастье и неприятность. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем, и этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную. Погибнет тот, кто обдумывает погибель другого. Библия говорит: «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Книга Псалмов, 36 глава, 9 стих, Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих, Послание Римлянам, 12 глава, 21 стих. В-третьих, ненависть всегда ведет людей к погибели. Ненависть – это чувство вражды и неприязни. Ненависть есть зло, плод греха, ибо Бог сотворил людей братьями, чтобы они жили во взаимной любви. Типичный случай Каина ясно показывает, как ненависть, порожденная завистью, ведет к убийству. Иисус Христос стал жертвой ненависти, но своей смертью Он убил ненависть. Послание Ефесянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. «Ибо Его смерть является делом любви, которая возвращает любовь в мир и окончательно утверждает ее в нем». Всякий, следующий за Иисусом Христом, познает ту же участь. Учеников будут ненавидеть из-за Его имени. Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих. Они не должны этому удивляться. Первое послание Иоанна, 3 глава, 13 стих. Они даже должны этому радоваться. Евангелие от Луки, 6 глава, с 22 по 23 стих. Ибо они этим приобщаются к судьбе своего Учителя. Мир их ненавидит, потому что они не от мира. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. Мы, христиане, должны ненавидеть зло, Знать, что есть радикальная несовместимость между Богом и миром, первое послание Иоанна, 2 глава, 15 стих, Богом и плотью, послание Римлянам, 8 глава, 7 стих, Богом и мамонной, Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Чтобы уничтожить себе всякую причастность ко злу, мы должны отказаться от всего и возненавидеть самих себя, Евангелие от Луки, 14 глава, 26 стих. По отношению к другим людям у нас в сердце не должно быть никакой ненависти. Кто ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Первое послание Иоанна, 2 глава, 9 стих. Любовь является единственным правилом даже по отношению к врагам. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 стих. В-четвертых, гордость ведет людей к погибели. Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Она есть причина постоянного зла в мире. Библия открывается двумя трагедиями – падением ангелов и грехопадением прародителей, и причиной их падения была гордость. Гордость – это тот подводный камень, о которой часто разбивались те, которые долго противились бурям страстей и разных искушений. Она есть мать пороков, от которой и дьявол сделался дьяволом, не быв прежде таковым. Гордость, учил Иоанн Лествичник, есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение людей, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией. Гордость есть предтеча умоиступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, опора лицемерия, твердыня бесов, хранилище грехов. Гордость есть причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы. Начало гордости – корень тщеславия. Середина – унижение ближнего. Бесстыдное проповедование своих трудов, самодовольство в сердце, ненависть обличения. Конец гордости – отвержение Божьей помощи, упование на свои усилия, бесовский нрав. Весьма часто эта страсть получает пищу от самодовольного благодарения Бога, ибо она сначала не склоняет нас к отвержению Бога. «Видел я людей устами благодарящих Бога, а в мыслях своих возносящихся. Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость». Смерть – это низвергнутая с небес гордость, которая возносит нас до небес и низводит до бездн. Библия говорит, погибели предшествует гордость, а падению – надменность. Книга Притчей, 16 глава, 18 стих. «Будем же любить Иисуса Христа, будем послушны Ему и будем хранить свои сердца от зла, ненависти и гордости. Да поможет в этом нам Господь!» Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 по 14 стих. «Когда же сидел Он, Иисус Христос, на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Ни одному обычному человеку нельзя было задать подобный вопрос. Он был задан и мог быть задан только Иисусу Христу, которого спрашивающие признавали Мессией. Отвечая на этот вопрос своих учеников, Иисус Христос не сказал о дне и часе разрушения Иерусалима, своего второго пришествия и кончины века, а указал на признаки, которые будут предшествовать этим событиям. Что же это за признаки? Во-первых, Иисус Христос говорит, «Берегитесь, то есть тщательно наблюдайте и смотрите, чтобы кто не прельстил, не сбил с прямого пути и не заставил блуждать вас, «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Для правильного понимания этих слов Христа следует иметь в виду, что Господь Иисус говорит здесь о судьбе Иерусалима, о будущих судьбах царств и каждого отдельного человека и о конце мира, раскрывает такие события, которые надо рассматривать с трех главных сторон или точек зрения. Это легче видеть на примере. Если человек станет на какое-нибудь ровное место, то перед ним откроется один горизонт. Если он поднимется на несколько метров выше, то пространство перед ним расширится, и горизонт отдалится. Если поднимется еще выше, то откроется еще больший горизонт. Так и эти слова Иисуса Христа. Если мы будем рассматривать их с самой низкой точки зрения, то найдем, что в них почти все относится к ближайшим событиям – взятию и разрушению Иерусалима. Если поднимемся выше, то увидим предсказания о судьбах народов и царств. Если поднимемся еще выше, то увидим предсказания о последних судьбах мира. История христианства говорит, что до разрушения Иерусалима были люди под именем Христа, и каждый из них говорил: «Я Христос», то есть Мессия. История называет имена этих лже-мессий: Симон Магус, Минандр, Дисифей, Февда и Иуда Галилеянин. О последних двух, Февде и Иуде Галилеянине, говорится в книге «Деяний святых апостолов», 5 глава, с 36 по 37 стих. Незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Что касается лже-мессий после разрушения Иерусалима, то их было много. Они есть и в наши дни, и их появится еще больше перед концом этого мира, перед вторым пришествием Иисуса Христа. Вот почему Иисус Христос говорит нам, христианам: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Во-вторых, также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. История говорит, что в дни апостолов было три войны, которые вел Рим с иудеями. Первая война, которую вел римский кесарь Калигула, вторую войну с иудеями вел кесарь Клавдий и третью вел Нерон. Говоря об этих войнах, Иисус Христос сказал, что это еще не конец. Буквально исполнились и исполняются пророчества Иисуса Христа о землетрясениях и гладах. Так в 45-м или 47-м году было сильное землетрясение на Крите, в 51-м году – в Риме, в 53-м году – в Апомее и Фригии, в 61-м году – в Ладикии и Фригии. Исторически известны около того же времени четыре голода. Голодания сопровождались мурами, то есть эпидемиями болезней. Постоянное существование войн, гладов и землетрясений – вряд ли нужно доказывать. Все это было перед разрушением Иерусалима и после разрушения и будет, но в большей мере перед вторым пришествием Иисуса Христа и страшным судом. Европа самая маленькая из частей света, однако именно здесь постоянно бушевали войны. Только за последние 300 лет 170 раз. И они становились все разрушительней, все кровопролитней. В 17 веке унесли 3 миллиона жизней, в 19-м – 5 миллионов, а в 20-м – более 70. В Китае во время культурной революции погибло 8 миллионов человек и пострадало 100 миллионов человек. В-третьих, тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». Христиан ненавидели и преследовали за имя Иисуса Христа в первые века. Свою земную жизнь закончили мученически все апостолы, кроме Иоанна, который отошел в вечность естественной кончиной. Но и он был сослан на остров Патмос за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Сюда можно отнести гонения на христиан со стороны Нерона. И таких преследований и гонений христиане пережили довольно много. Христиан ненавидят и гонят за имя Иисуса Христа и в наши дни. Они были гонимы и преследуемы во всех так называемых социалистических странах, и особенно в Советском Союзе, Китае и Албании. Только один Иисус Христос знает количество христиан, которые закончили свою земную жизнь мученически. Но как в дни этих гонений поступали и поступают христиане? Апостол Павел пишет: «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Первое послание Коринфянам, 4 глава, с 11 по 13 стихи. Но с сожалением следует сказать, что в дни гонений некоторые христиане соблазнялись, отрекались от Иисуса Христа и даже были случаи предательства друг друга. В-четвертых, многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Об исполнении этих слов Иисуса Христа пишут апостолы Петр и Иоанн. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Второе послание Петра, 2 глава, с 1 по 2 стих, и первое послание Иоанна, 2 глава, 18-19 стихи, и 4 глава, с 1 по 3 стих. Лжепророки и лжеучители – это те, которые пытаются навязывать свои воззрения, они проповедуют истину Иисуса Христа, и те, которые привлекают людей к себе, а не к Господу Иисусу Христу. В результате лжепророки и лжеучители сеют разделение, а не создают единство среди людей. Критерием оценки пророка и учителя является то, насколько он похож на Иисуса Христа. В-пятых, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь к Господу и ближним. Вспомним слова Господа ангелу Ефесской церкви. «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежде дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Книга Откровений, 2 глава, с 4 по 5 стих. Исполнение заповедей Иисуса Христа – единственный признак любви к Богу, принимаемый Господом. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Сердце, любящее Господа, всегда стремится к центру своему, к любимому. И что бы ни мешало ей, удержать не может ни красота, ни власть, ни слава, ни страх, ни меч, ни смерть не сильны ей препятствовать. Для такой любви горька сладость мира сего, тленна красота, ничтожна слава, царство, неволя и плен. Любовь к Господу Иисусу Христу должна быть деятельной, то есть подтверждать внутреннее расположение сердца соответствующими делами. Она должна выражаться стремлением ко всему доброму и богоугодному и отвращением от всего богопротивного также через деятельную любовь к нашим ближним. Любовь к ближнему располагает всеми лучшими чувствами – состраданием, добротой, жертвенностью, нежностью, мудростью, кротостью, смирением и тому подобное. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам нетрудно любить ближнего, как самого себя. В-шестых, претерпевший же до конца спасется. Терпение – способность терпеть, стойко и безропотно переносить, сносить причиняемые обиды и огорчения. Терпение есть способность оставаться спокойным, когда все вокруг объято бурей. Непоколебимое терпение – то, которое не гневается, не ропщет, но переносит все горькое и скорбное с покорностью. Что значит терпеть о Господе? К мысли о терпении ближе всего мысль о бедствиях и страданиях. Поэтому терпеть о Господе значит великодушно переносить бедствия и страдания за веру в Господа. Подлинно этот род терпения заповедует Господь наш, когда говорит своим последователям: «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Евангелие от Матфея, 10 глава, с 21 по 22 стих. Так терпели о Господе мученики. В-седьмых, проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Еще до разрушения Иерусалима евангельская проповедь приняла столь широкие размеры, что в относительном смысле можно было говорить, что Евангелие было тогда проповедано по всей вселенной. Касаясь настоящего времени, можно сказать, что христианство – это вселенская религия, хотя еще много есть людей, которые не просвещены светом Евангелия. Но перед вторым пришествием Иисуса Христа благая весть Евангелия достигнет всех людей. Все без исключения, все люди услышат весть об Иисусе Христе, Спасителе мира. И тогда придет конец. Пророческие слова Иисуса Христа о последних событиях исполняются. И Он сегодня говорит нашим сердцам: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Евангелие от Луки, 21 глава, с 28 по 31 стих. Будем готовы к встрече с Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 15 по 22 стих. Осада Иерусалима была одной из самых темных страниц в истории Израиля. Иерусалим было действительно трудно взять. Город стоял на горе, и его защитники были религиозными фанатиками, и поэтому Тит решил взять его измором. «Когда увидите мерзость запустения, в книге пророка Даниила, 9 глава 27 стих и 12 глава 11 стих, написано: «В половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения». В 170 году до Рождества Христова сирийский царь Антиох IV Эпифан решил искоренить иудаизм и ввести в Иудее греческую религию и греческий образ жизни. Он захватил Иерусалим, осквернил храм, установив там жертвенник Зевсу Олимпийскому, и приносил на нем в жертву свинину, а в помещениях храма устроил публичные дома. Это была сознательная попытка искоренить иудейскую религию или мерзость запустения. Иисус Христос пророчески предсказывает, что это повторится снова. Иудейская святыня будет осквернена, как это уже однажды было. Христос пророчески предсказал, что Иерусалим вновь постигнет то ужасное событие, которое он перенес в дни Эпифана. Только на этот раз не будет Иуды Маковея и еще одного восстания. На этот раз не будет ни избавления, ни очищения, будет лишь окончательное разрушение. Господь Иисус предсказал, что если бы дни осады не были сокращены, то не спаслась бы ни одна живая душа. В любви к иудеям Иисус Христос дал практический совет: «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Но эти слова Христа не были приняты иудеями, и этим они еще больше увеличили размеры бедствия. Тысячи же членов Церкви Христовой того времени поступили по совету Господа Иисуса и были спасены. Но остальные иудеи не сделали этого и собрались из всей страны в город за стены Иерусалима, и этим в сотни раз усилили ужас голода во время осады. Иисус Христос говорил, что надо спешить с бегством. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, а кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Он говорил о трудностях бегства для беременных и питающих сосцами матерей. Он призывал к молитве, чтобы бегство не выпало на зимнее время или на субботний день. Почему? Зимой в Палестине сплошные ливни и всюду вода, а в субботу страх перед заповедью о субботе, которую соблюдали и христиане из иудеев, и это могло затормозить бегство. Далее Иисус Христос говорит: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Чтобы понять эти слова Господа, надо прочитать историю Иосифа Флавия. Он так пишет о тех страшных днях осады и голода: «Тогда голод стал распространяться и пожирал людей целыми семьями и домами. Верхние комнаты были переполнены женщинами и детьми, умиравшими от голода. Дети и молодые люди бродили, как тени, по рыночным площадям, опухшие от голода, и падали замертво там, где их постигало несчастье. Что касается погребения, то оставшиеся в живых были не способны сделать это, а тех, кто были здоровы и еще в силе, отпугивало большое количество мертвых тел и неуверенность в том, когда смерть постигнет их самих, потому что многие умирали, когда они погребали других, а многие ложились в свои гробы, прежде чем наступал их роковой час». Среди этого бедствия никто никого не оплакивал, никто не жаловался. Голод поразил все естественные обычаи, потому что те, которые умирали сейчас, смотрели на ушедших на вечный покой их с сухими глазами и открытыми ртами. Глубокая тишина, а также нечто вроде мертвой ночи охватили город. И все они умирали, устремив взор на храм. Иосиф Флавий, иудейские войны. Иосиф Флавий рассказывает ужасную историю женщины, которая убила и съела своего грудного ребенка. Он рассказывает, что римлян, когда они, взяв город, пошли грабить его, при виде всего этого охватил такой ужас, что у них не поднимались руки. Когда римляне подошли к домам, чтобы разграбить их, они нашли в них целые семьи мертвых, а верхние комнаты полными мертвых тел. Тогда они останавливались в ужасе при виде этого и выходили, ни к чему не прикоснувшись. Иосиф Флавий сам пережил ужасы этой осады и сообщает, что 97 тысяч человек было взято в плен и обращено в рабство, и умерли от голода 1 миллион 100 тысяч человек. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Осада Иерусалима длилась 5 месяцев, и притом погибло больше миллиона иудеев. А если бы иудейская война продлилась дольше, то от иудейского народа остались бы жалкие остатки коллег, больных и стариков. Но ради избранных, то есть христиан, находящихся в горах, эти дни величайшей скорби сократились. Какой же урок мы можем извлечь для себя из этого печального исторического события в жизни иудеев? Во-первых, Господь Иисус Христос нужен не только отдельным людям, но и целым нациям и народам. Он есть единственная безопасность общества, надежда человечества и путь, ведущий человека в радостное общение с Богом. Подлинная жизнь – это новые отношения с Богом, основанные на доверии, любви и послушании. Эти отношения стали возможны через Иисуса Христа. Без Него и помимо Него никто не может вступить в эти новые отношения с Богом. Другими словами, Иисус Христос дает жизнь. Без Него жизнь невозможна в полном смысле этого слова. Без Иисуса Христа человек может существовать, но жизни у него не будет. Во-вторых, если руководителей наций и народов не направляет Иисус Христос, они могут привести людей к гибели не только духовной, но и физической. Вот почему апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. В-третьих, Господь дал заповеди. Только при соблюдении их народы могут процветать. Если же они не будут их соблюдать, их ждет погибель. Библия говорит: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его. И будешь ты жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, с 15 по 19 стих. «Будем же любить Господа, будем послушны Ему и будем исполнять Его божественные заповеди». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 23 по 28 стих. Надежда на Избавителя, Спасителя, Освободителя или Избавителей естественна во время тяжелых бедствий. Бедствие – это большое несчастье с тяжелым, часто с гибельным последствием. В трудные времена могут появляться люди, выдающие себя за тех, кем они не являются. И Иисус Христос говорит, что восстанут лжепророки и лжехристы. Лжепророки. Кто они такие? Библия говорит, что лжепророки водятся не Божиим, а своим духом. Книга пророка Иезекииля, 13 глава, 3 стих. Рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Книга пророка Иеремии, 23 глава, 16 стих. Возвещают видения ложные и гадания и пустое. Книга пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих. Тогда как Господь не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Книга пророка Иеремии, 14 глава, 14 стих. Ложно пророчествуют они именем Божиим. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 9 стих. Апостол Иоанн, предостерегая нас, христиан, от лжепророков, пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Первое послание Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. Обличая лжепророков, Бог через пророка Иезекииля говорит: «Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 13 глава, с 4 по 9 стих. А Иисус Христос говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 по 23 стих. Но Библия говорит, что есть и истинные Божьи пророки. Кто же они? Это святые Божьи человеки, движимые Духом Святым. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. Апостол Павел пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Первое послание Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стих и с 22 по 25 стих. «Таких Божиих пророков надо слушать и слова их исполнять». Книга пророка Захарии, 8 глава, 9 стих. Далее Господь говорит, что восстанут лжехристы, то есть люди, которые будут выдавать себя за Христа. Таких лжехристов уже было много, они есть и в наши дни. Они отвлекают людей от истинного Господа Иисуса Христа и вводят их в разные заблуждения. Господь Иисус говорит, что лжехристы и лжепророки дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Особой опасности подвергнутся те христиане, которые любят всякого рода сенсации или события, производящие особые впечатления. Из этих слов Иисуса Христа мы должны сделать следующий вывод. То или другое чудо не является доказательством истинности, святости чудотворца и верности его учения. По плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 стих. Это предостережение Иисуса Христа нам, христианам, весьма важно и необходимо. Лжехристы и лжепророки появляются, как обычно, в потаенных местах. Окружая себя таинственностью, они создают о себе особое впечатление. Но пришествие истинного Христа будет открыто и видимо, как молния, которая исходит от востока и видна бывает даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. Иисус Христос свое пришествие сравнивает с блеском молнии, особенно в ночное время, когда кажется, что весь небосвод освещается ею. Второе его пришествие будет быстрым и внезапным. Библия говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Евангелие от Матфея, 25 глава, 13 стих. Бодрствовать – это не только верить в пришествие Иисуса Христа, но и желать, чтобы Он пришел, часто размышлять о Его пришествии, считать таковое близким и верным. Время же Его неизвестным. Христианское бодрствование в ожидании пришествия Иисуса Христа не должно быть ужасным ожиданием в трепете и страхе. Это бодрствование является сердечным ожиданием грядущей славы и радости. Бодрствовать не значит сидеть сложа руки, но имея в мысли, что Господь внезапно придет, так себя держать и так вести свои дела, чтобы быть готовым встретить Его во всякое мгновение, не опасаясь получить укор и осуждение. Как же это сделать? Ходить по заповедям, не нарушая ни одной, а случится нарушить какую, тотчас очищаться покаянием и должным удовлетворением со своей стороны. Тогда и будет у нас все чисто. И минуты не оставляй греха на душе, тотчас кайся и плачь в сердце своем. А затем опять берись за дела по заповедям Божиим. Если ревностно возьмешься за то, чтобы быть исправным в жизни, скоро исправишься, только не оставайся долго в падении. Падения при таком порядке будут все реже и реже, а там и совсем прекратятся при помощи всеисцеляющей благодати Божией. Тогда водворится радостная уверенность, что не встретишь Господа неготовым. Бодрствовать – это значит жить в ожидании явления Господа Иисуса Христа. Далее Господь говорит: «Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Действительный смысл этих слов следующий. Второе пришествие Иисуса Христа будет во время, когда зло достигнет апогея, своего пагубного развития, как перед потопом или гибелью Содома и Гоморры. Когда жизнь покидает тело, оно делается трупом, и орлы слетаются на него. Так будет и тогда, когда в мире настанет сильнейшее развитие зла. Сын человеческий, Господь Иисус Христос и Его ангелы явятся тогда для исполнения божественного суда. Будем же готовы к встрече с Господом Иисусом Христом. Евангелие от Матфея, 24 глава, с 29 по 41 стих. И вдруг после скорби дней тех. Скорбь тех дней, когда был разрушен Иерусалим, когда был сравнен с землей великолепный храм, скорбь тех дней, когда израильский народ был рассеян по всем концам земли и сделался презрением у всех народов мира, была величайшей скорбью. Что же будет после скорби тех дней? Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Иисус Христос этими словами говорит о Своем втором пришествии. Как же так? Христос только что нарисовал картину разрушения города Иерусалима и храма, картину полного ужаса и величайшего горя, и тут же рисует картину своего второго пришествия. Храм уже разрушен, а Христос еще не пришел, хотя прошло почти 2000 лет после Иерусалимской трагедии. Да, для нас прошло 2000 лет, а для Иисуса Христа только 2 дня. Вспомним, что говорит Священное Писание о значении 1000 лет для Бога. Прочитаем второе послание Петра, 3 глава, 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день». 1000 лет, как один день, и 2000 лет, как 2 дня. Теперь нам будет понятно, почему 2000 лет, как 2 дня. И теперь нам будет понятно, почему 2000 лет тому назад Иисус Христос говорил: «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Книга Откровений, 22 глава, 12 стих. «Тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Какая великая разница между первым и вторым пришествием Христа? Нам хорошо знакома картина первого пришествия Христа. Божественный младенец Иисус лежит в хлеву, на соломе, в яслях. Группа бедных пастухов – поклонялась ему, и только 3 волхва с востока принесли ему дары свои. Но вот перед нами другая картина, картина его второго пришествия. Иисус Христос грядет на облаках небесных, окруженный сонмами ангелов. Его видят все, и друзья его, и недруги его, и все плачут, и рыдают, и склоняются на колени, как сказано в послании к римлянам, 14 глава, 11 стих. «Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И из сонмов ангелов, сопровождающих Господа Иисуса, отделяется великое множество этих небесных духов и направляются во все концы земли, чтобы собрать избранных, то есть всех детей Господних, для торжественной встречи со своим Господом Христом. Какая картина величия и славы, противоположность картине бедности, нищеты и уничижения, которые мы видим в Вифлееме. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. В Евангелии от Марка, 13 глава, 32 стих, сказано, что даже Сын Божий не знает времени своего второго пришествия. Это удивляет и смущает многих христиан. Если Иисус Христос за 40 лет до того нарисовал подробную картину разрушения Иерусалима и храма, и если за 1000 лет нарисовал так ярко картину своего второго пришествия, то как это может быть, что он не знает времени своего пришествия? Ответ на этот вопрос только один. День и час пришествия Христа и вообще время его пришествия не установлено. Оно зависит и от проповедующих Евангелия, и от слушающих его. Об этом очень ясно говорится во втором послании Петра, 3 глава, 3-4 стихи и 9-10 стихи. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». В этих словах Священного Писания содержится глубочайший смысл, а именно, Господь продлевает сроки своего пришествия, чтобы как можно больше людей пришло к покаянию. О, любовь Господа Иисуса Христа! И лишь тогда, когда Богом будет найдено время, подходящим для пришествия, тогда и только тогда придет Он, чтобы совершить суд свой над человечеством. Уничиженный Иисус Христос, уподобившийся нам человеком во всем, сказал о себе, что и он не знает дня и часа своего второго пришествия на землю. Но прославленный Христос, который есть Господь господствующих и Царь царей, знает время своего пришествия, но оно может быть снова отсрочено из любви и милосердия к человечеству, а также и к его церкви на земле. Вспомним слова притчи Христа о 10 девах. «И как жених замедлил?» Эти замедления небесного жениха проистекают из его любящего сердца. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Что хочет сказать Христос этими словами? Что жизнь человечества в день его пришествия будет протекать самым обычным образом. В дни Ноя перед самым потопом люди ели, пили, женились, выходили замуж, и вдруг грянул дождь, продлившийся 40 дней и 40 ночей. Так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Люди будут заняты своими обычными делами. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. И вдруг яркое сияние на небесах, перед которым в одной части света, где будет царить день, померкнет солнце, а в другой части света, где будет царить ночь, луна не даст света своего, и звезды спадут, то есть как бы исчезнут, а также поколеблются силы небесные, то есть все, что казалось таким неизменным и незыблемым, все это покажется жалким и ничтожным. Мы знаем, как неожиданно, как внезапно осиял Савла, апостола Павла, свет с неба, когда он был на пути в Дамаск. Так будет и с каждым человеком на земле в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Итак, в Евангелии от Матфея, 24 глава с 29 по 41 стих, Иисус Христос говорит о своем втором пришествии. В этих словах мы видели несколько очень важных и поучительных истин. Во-первых, Иисус Христос говорит, что час Его второго пришествия известен лишь одному Богу, и потому все расчеты относительно второго пришествия Христа запрещены Господом, и те, кто все же пытаются определить время и срок, тщетно пытаются вырвать у Бога тайны, которые принадлежат одному Ему. Люди не должны рассуждать на эту тему, они должны быть постоянно готовы к встрече с Господом Иисусом Христом. Во-вторых, Христос говорит, что день Его второго пришествия наступит внезапно для тех, кто погряз в материальных вещах. Библия говорит, что Ной готовился к грядущему потопу, когда погода была ясной, а остальная часть человечества была занята тем, что они ели, пили, женились и выходили замуж. Они были захвачены врасплох и потому были унесены водой. Эти слова являются большим предостережением нам. Никогда не погрязать в материальном настолько, чтобы забыть о вечности. Не позволять мирским проблемам, сколько бы важными они ни казались, отвлекать нас настолько, чтобы мы забыли о Боге и вечности. Никогда не забывать о том, что в конечном счете жизнь и смерть находятся в Его руках. Что мы всегда должны быть готовы, когда бы Иисус Христос нас ни позвал. Утром, полдень, вечером или ночью. В-третьих, Иисус Христос говорит о том, что второе пришествие Его будет временем, днем суда одних людей и днем, когда Он соберет к себе своих, тех, кто принял Его своим личным Господом и Спасителем. Будем же всегда готовы к встрече с Господом Иисусом. Евангелие от Матфея, 24 глава, 42 по 51 стих. День и час пришествия Иисуса Христа неизвестен никому, кроме Бога. В силу этого вся жизнь каждого человека, и особенно христианина, должна быть приготовлением к Его приходу, к встрече с Ним. А в таком случае некоторые людские пороки имеют особенно важное значение. Во-первых, кто живет беспечно, не бодрствует, тот наведет на себя беду и погибель. Вор не посылает хозяину письма с указанием дня и часа, когда он собирается обокрасть его дом. Внезапность – главное оружие в его нечестивом деле, поэтому хозяин, в доме которого есть ценные вещи, должен быть всегда наготове. Но чтобы правильно понять эту картину, нам надо всегда помнить о том, что христианская бдительность в ожидании пришествия Иисуса Христа – не должна быть ожиданием в страхе и трепете. Эта бдительность является страстным ожиданием грядущей славы и радости. Что же такое бдительность? Первое. Бдительность, греческое слово «нефейн», значит, что человек должен быть трезвым, собранным, хорошо владеть своими чувствами, вкусами и нервами. Хорт говорил, что это слово означает состояние ума, свободного от всех волнений и оцепенения, отлично владеющего всеми своими способностями и спокойно смотрящего в лицо всем жизненным обстоятельствам. Второе. Быть бдительным – это быть внимательным. Внимание – это сосредоточенность мыслей, зрения, слуха на каком-либо объекте, заботливое отношение, расположение к кому-либо. Библия говорит: «Благоразумный же внимателен к путям своим». Притчи, 14 глава, 15 стих. И мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Послание евреям, 2 глава, 1 стих. Третье. Быть бдительным – это, согласно Далю, быть заботливым. Слово «забота» означает прежде всего внимание и старание, прилагаемое к осуществлению какой-либо работы или миссии. Библия одобряет и поощряет сознательное и активное отношение человека ко всем своим обязанностям, начиная с самых скромных, например, к тому, что касается его дома, притчи 31 глава с 10 по 31 стих, ремесла и общественных обязанностей. В более высоком плане стоит в Библии забота о делании духовном, искании премудрости, нравственного совершенствования и делах Господних. Четвертое. Быть бдительным – это также, согласно Далю, быть усердным. Усердие – это сердечное расположение, горячая привязанность к кому-либо или чему-либо, большое старание. Христианину следует проявлять усердие в служении Господу. Книга Деяний, 26 глава, 7 стих. В любви друг ко другу. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. В заботе друг о друге. Послание Филиппийцам, 2 глава, 20 стих. И в материальном служении. Второе послание Коринфянам, 8 глава, 11 стих. Пятое. Быть бдительным – это быть чутким. Чуткий – это человек, быстро отзывающийся на чужую беду, проявляющий внимание и сочувствие к людям, готовый прийти на помощь, отзывчивый. Апостол Павел пишет: «У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся». Второе послание Коринфянам, 11 глава, с 28 по 29 стих. Шестое. Быть бдительным – это постоянно пребывать в молитвенном состоянии. Господь заповедал нам непрестанную молитвенную бдительность. Он призывает нас непрестанно молиться друг за друга. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Послание Иакову, 5 глава, 16 стих. «И за всех человеков, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу». Первое послание Тимофею, 2 глава, 3 стих. Седьмое. Бдительность, греческое слово «нефейн», означает бодрствовать. Бодрствовать – это не только верить в пришествие Иисуса Христа, но и желать, чтобы Он пришел, часто размышлять о Его пришествии, считать таковое близким и верным, время же Его неизвестным. Во-вторых, кто говорит, что пришествие Иисуса Христа будет не скоро, тот пожнет беду и погибель. Раб глубоко заблуждался, полагая, что у него будет достаточно времени, чтобы привести все в порядок до возвращения хозяина. Есть повествование о трех учениках-бесах, отправлявшихся на землю для завершения своего обучения. Они разговаривали с дьяволом о своих планах искушать и губить людей. Первый говорил: «Я буду говорить им, что нет Бога». «Это обманет немногих», — сказал дьявол, «потому что люди знают, что Бог есть». Второй говорил: «Я буду говорить людям, что ада нет». «Таким образом никого не обманешь», — сказал дьявол. «Люди даже теперь знают, что существует ад за грех». Третий говорил: «Я буду говорить людям, что спешить не надо». «Иди», — сказал дьявол, — «ты погубишь их тысячи». Самое опасное из всех заблуждений — считать, что времени еще есть много. Очень опасно откладывать свои дела на завтра, потому что никто не знает, наступит ли для него завтра. Дорожить временем — значит заполнять свои дни, часы и минуты правдой, чистым воздухом добра. В биографии доктора Мейера есть конкретный пример того, как он дорожил временем и использовал все возможности. Если ему предстояла долгая поездка, то он садился в угол вагона, раскрывал свой портфель, сделанный так, что тот служил ему как бы письменным столом, погружался в работу над какой-нибудь глубокомысленной статьей и совершенно забывал все окружающее. На скучных съездах и даже на заседаниях комитета, когда происходившее не требовало полностью его внимания, он незаметно раскрывал свой портфель и начинал отвечать на письма. В-третьих, кто не выполняет возложенные на него задачи, тот будет отвергнут. Верность же будет вознаграждена. Раб, исполнивший свой долг, получил более высокую должность, а раб, который не оправдал оказанного доверия, заслужил строгое наказание. Из этого следует вывод: важно жить так, чтобы, когда придет Иисус Христос, Он нашел нас прилежно исполняющими Его поручения. В доме у одних сестер висел текст, состоящий из трех слов: «Всецело, охотно, немедленно». Вот так должны исполнять поручения Господа. Всецело, а не частично. Их следует выполнять охотно. Не честь ли это для нас, когда Бог дает нам свои поручения? Охотно же выполним то, что Он поручает нам. Он не требует от нас ничего невозможного. Он не возлагает на нас более того, что мы можем понести. И, наконец, все Его поручения следует выполнять немедленно, сразу же, не при случае, не тогда, когда это удобно для нас, а со всей пунктуальностью. Если мы хотим приносить радость своему Небесному Отцу, тогда пусть эти три слова станут нашим принципом. Если хотим, чтобы жизнь наша была благословенной, всегда надо действовать в соответствии с этими тремя словами: всецело, охотно, немедленно. Без истинного послушания ничто не угодно Богу. Ни исповедание имени Его, как говорит Христос: «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делаете того, что Я говорю?» Евангелие от Луки, 6 глава, 46 стих. «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа», говорит апостол. Второе послание Тимофея, 2 глава, 19 стих. «Не молитва, ибо написано: грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 31 стих. «Ни пение, ни хваление, ни словословие, ни прочее устное почитание Богу неприятно без сердечного почитания, как о таких говорит Бог. Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком. Сердце же их далеко отстоит от Меня». Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. «Всякое устное почитание без сердечного есть лицемерие». Если человек исполняет даже самое простое поручение Иисуса Христа, в день Его пришествия будет вознагражден. Наше благополучие зависит от нашего послушания Господу. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш приидет. Бодрствуйте, это значит не спите, ожидайте, ожидайте изо дня в день своего Господа. Бодрствуйте, это значит трудитесь для Господа. Бодрствуйте, это значит пламенейте духом. Бодрствуйте, это значит молитесь непрестанно. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. И Христос приводит пример двух рабов. Один оказался верным рабом, ожидающим своего господина с часа на час, и потому он не был застигнут врасплох внезапным приходом своего господина. А другой рассуждал в сердце своем так: «Не скоро придет господин мой». И вдруг господин пришел и застиг его врасплох в печальном состоянии нехристианского поведения. На какого из этих двух рабов похожи мы с вами?